Глава 13. Там холм служил подножием святыни, взметнув обрывистую высоту. Часовенка виднелась на вершине, а рядом старец обитал в скиту, житейскую отвергнув суету. Эдмунд Спенсер, королева фей. Задним числом Страйк упрекал себя за тот первый подарок, который он преподнес Робин Эллокот. В порыве безоглядного донкихотства он купил ей дорогое зеленое платье только потому, что этот поступок не означал ничего личного. В ту пору она была помолвлена, и он убеждал себя, что больше они не увидятся. Она примерила это платье ради Страйка, чтобы развязать язык продавщицы, и умело вытянула у той девушки показания, позволившие Страйку распутать самое первое дело, которое снискало ему известность и спасло агентство от финансового краха. Охваченный эйфорией и благодарностью, он вернулся в магазин и сделал эту покупку в качестве широкого прощального жеста. Только таким способом, как ему казалось, можно было выразить то, что он хотел ей сказать. «Видишь, чего мы достигли общими усилиями? Без тебя в одиночку я бы не справился. И, если уж совсем честно, в этом платье ты просто неотразима. Знай, я сразу об этом подумал». Впрочем, дело обернулось не совсем так, как ожидал Страйк, поскольку через час после вручения Робин зеленого платья он нанял ее на должность своей помощницы. Вне всякого сомнения, это платье сыграло свою роль, хотя бы отчасти, в том, что Мэтью, жених Робин, стал относиться к детективу с глубоким подозрением. Однако, на взгляд Страйка, худшее заключалось в том, что таким подарком он задал непомерно высокую планку на будущее. Сознательно или нет, но с той поры он заметно снизил порог ожиданий, либо вовсе забывая об именинных и рождественских подарках для Робин, либо выбирая что-нибудь предельно обезличенное. Приехав из Амершема, он зашел в первый попавшийся цветочный магазин и купил восточные лилии, которые принес в офис, чтобы Робин обнаружила их на утро. Они понравились ему размерами и запахом. После запоздалого прошлогоднего букета он чувствовал, что обязан выбрать что-нибудь подороже. А у этих был шикарный вид. Не скажешь, что куплены из экономии. Розы вызывали нежелательные ассоциации с Днем Святого Валентина, а вся остальная цветочная продукция, половине шестого изрядно оскудевшая, имела задрипанный или слишком будничный вид. Эти лилии подходили по всем статьям. Крупные, словно искусственные, в достаточной степени официальные, пахучие и в силу своей показной эффектности ни к чему не обязывающие. От них, выращенных в стерильной теплице, не веяло романтическим шепотом тихих лесов или тайных садов. Цветы как цветы. А таких он мог с уверенностью сказать «вкусно пахнут» и никак больше не оправдывать свой выбор. Страйку не дано было знать, что запах восточных лилий всегда будет напоминать Робин о Саре Шедлок, которая принесла в точности такой букет им с Мэтью на новоселье. Наутро после дня рождения, войдя в кабинет, Робин увидела эти цветы на сдвоенном конторском столе. Засунутые прямо в целлофане, в наполненную до краев вазу и перетянутые пурпурным бантом, они сопровождались крошечной карточкой с надписью «С днем рождения, Корморан». Безо всяких сантиментов Страйк никогда не пририсовывал ни сердечки, ни крестики поцелуи. Они произвели на нее почти такое же впечатление, как тот флакон граната в парфюмерном отделе. Смотреть на букет было не вмоготу. Он разом напомнил ей о невнимании Страйка и об измене Мэтью, уж если втягивать себя в этот запах, то не дома, сразу решила она. Так и получилось, что цветы остались в конторе. Они упрямо отказывались умирать. А Пат настолько заботливо меняла воду и подрезала стебли, что букет простоял без малого 2 недели. Под конец даже сам Страйк уже лез на стену. Долетавшие до него облака запаха напоминали духи его бывшей подруги Лорелеи. Не самая приятная ассоциация. К тому времени, когда бело-розовые лепестки начали скукоживаться и опадать, миновала 39-я годовщина исчезновения Марго Бамбуро, незамеченная, скорее всего, никем, кроме, быть может, ее родни Страйка и Робин. Детективы, независимо друг от друга, вспомнили эту роковую дату. В агентство, как обещал Джордж Лейберн, были доставлены материалы дела. 4 картонные коробки, задвинутые под сдвоенный партнерский стол. Другого места в офисе для них не нашлось. Страйк, который в данный момент был менее других загружен текущими заказами, поскольку его в любую минуту могли срочно вызвать в Корнуолл, взял за правило методично исследовать эти папки. В его планы входило переварить их содержимое, а затем отправиться вместе с Робин в Кларкенуэлл и повторить маршрут, которым уходила в неизвестность Марго Бамбара, от старой амбулатории Сент-Джонс, где ее в последний раз видели живой, до паба, где ее напрасно дожидалась подруга. Итак, в последний день октября Робин вышла из агентства в 1:00 и под грозовым небом с зонтиком наготове поспешила к метро. Ее не покидало радостное волнение от предстоящей совместной со Страйком работы над делом Бамбуро. Когда Робин добралась до назначенного места, уже накрапывал дождь. Страйк курил, разглядывая фасад здания на полпути к Сент-Джонс-Лейн. Заслышав стук каблучков по мокрому тротуару, он обернулся.
«Я опоздала?»
— подходя, спросила Робин. «Нет», — ответил Страйк, — «это я рано». Остановившись рядом с ним и не убирая зонтика, она вгляделась в многоэтажное кирпичное здание с массивными металлическими оконными рамами. Похоже, его занимал бизнес-центр, но никаких вывесок у входа не было. «Вот это место!» Страйк указал на входную дверь с номером 29. «Здесь в свое время располагалась амбулатория Сент-Джонс. Фасад, судя по всему, ремонтировали. Раньше в этом доме был черный ход», — добавил он. «Сейчас обойдем кругом и глянем, что да как». Робин осмотрелась и пару раз окинула взглядом Сент-Джойс-Лейн, длинный узкий переулок с односторонним движением, стиснутый с обеих сторон высокими многоэтажными домами.
«Плохо просматривается», — отметила она.
«Угу», — сказал Страйк. «Ну что ж, давай-ка для начала вспомним, во что была одета Марго перед исчезновением».
«Я уже наизусть знаю», — ответил Робин. «Коричневая вельветовая юбка, красная блуза рубашечного покроя, трикотажная майка, бежевый плащ Барбери, серебряные серьги и цепочка, золотое обручальное кольцо. При себе имела кожаную сумку на длинном ремне и черный зонт».
«Тебе бы всерьез заняться криминалистикой». Страйк оценил такую осведомленность, но не стал на этом останавливаться. «Ты готова выслушать инфу из полицейского досье?»
«Говори».
17:45, 11 октября 1974 года в помещении находились, как было установлено, 3. Марго в том самом прикиде, который ты описала, но пока без плаща. Одна из 2 регистраторш, та, что помоложе, Глория Конти, а также пришедший с улицы экстренный пациент с жалобой на острый живот. Звали этого пациента, если верить каракулям Глории, Тео, знак вопроса. Глория ни разу не отступилась от своего утверждения, что Тео, несмотря на мужское имя, это женщина, хотя доктор Джозеф Бреннер показал, что пациент, по его мнению, все же походил на мужчину. Да и Телбот изо всех сил склонял регистраторшу к мысли, что Тео переодетый мужчина. Без четверти шесть больше никого из персонала в помещении не осталось, даже уборщицы Вильмы, которой в тот день не было на месте. По пятницам она не работала, но про Вильму позже. Процедурная сестра Дженнис была в амбулатории до 12 дня, потом ходила по вызовам и на работу не вернулась. Медрегистратор Айрин в половине третьего отпросилась к зубному и после этого на работу не пришла. Согласно их показаниям, подтвержденным по меньшей мере еще одним из свидетелей, секретарь-машинистка Дороти ушла в 17:10, доктор Гупта в 17:30 и доктор Бреннер в 17:45. Полиция проверила алиби этих троих, Дороти пошла домой, где ее ждал сын, и вместе с ним весь вечер смотрела телевизор. Доктор Гупта присутствовал на большом семейном сборе. Вся родня праздновала день рождения его матери. Доктор Бреннер провел вечер с незамужней сестрой. У них дом на двоих. Сосед, гулявший с собакой, видел их через окно гостиной. Наблюдавшаяся у Марго мамаша с ребенком, последние на этот день пациенты из приписанных к амбулатории, ушли незадолго до Бреннера. Пациенты подтвердили, что в их присутствии Марго чувствовала себя прекрасно. С этого момента единственной свидетельницей остается Глория. Если верить Глории, Тео прошел в кабинет Марго и задержался там дольше положенного. Ушел он в 18:15, и больше в амбулатории его не видели. Полиция обратилась за помощью к населению, но никто не откликнулся. У Марго никаких записей насчет приема Тео не осталось. По общему мнению, она собиралась наверстать упущенное на другой день, поскольку торопилась на встречу с подругой, которая и так просидела в пабе лишние четверть часа. Вскоре после ухода Тео она в спешке покинула кабинет, надела плащ, попросила Глорию запереть помещение ключом-вездеходом, вышла на дождь, раскрыла зонт и, свернув направо, исчезла из поля зрения Глории. Страйк обернулся и указал на желтую старинного вида каменную арку, нависающую над переулком. То есть двигалась она вот туда, в направлении трех королей. Они вгляделись в старинную арку, словно там вдруг могла появиться тень Марго. Затоптав окурок, Страйк сказал: «Иди за мной». У номера 28 он остановился и махнул рукой в сторону темного шириной с дверь проулка с табличкой «Сквозной проход». «Неплохое укрытие», — сказал Робин, останавливаясь, чтобы повнимательнее осмотреть этот узкий сводчатый коридор, прорезавший здание. «Это точно», — подтвердил Страйк. «Как по заказу, если кто надумал ее подкараулить. Застать врасплох, уволочь сюда. Но дальше все становится проблематично». Отшагав по этому короткому проулку от начала до конца, они оказались в утопленном скверике с кустарниками и асфальтированными дорожками, который соединял две параллельные улицы. Полицейские кинологи с собаками обшарили весь этот сквер. Ровно ноль. А если бы нападавший протащил ее вперед, вот сюда? Страйк указал на ту улицу, которая шла параллельно с Сент-Джонс-Лейн. По Сент-Джонс-Стрит он вряд ли сумел бы остаться незамеченным. Это куда более оживленная улица, чем Сент-Джонс-Лейн. А кроме всего прочего, физически крепкая, рослая женщина, 29 лет, наверняка стала бы отбиваться и звать на помощь. Он осмотрел черный ход. Районная процедурная сестра иногда входила не через приемную с регистратурой, а через дверь черного хода. Ближе к торцу здания у нее был небольшой кабинетик, где она держала личные вещи, а иногда и выполняла процедуры. Через черный ход иногда уходила Вильма, уборщица. В остальное время эта дверь была заперта. Нас интересует тот факт, что у персонала была возможность входить и выходить через другую дверь?» — спросил Робин.
«В общем-то, нет. Но я хотел свыкнуться с планировкой. Как-никак 40 лет прошло. Нам придется перепроверять абсолютно все».
По сквозному проходу они дошли до фасада здания.
«У нас есть одно преимущество перед Биллом Телботом», — сказал Страйк. «Мы знаем, что эссекский мясник был стройным блондином, а не смуглой, крепко сбитой, особой цыганистого вида. Тео, кем бы он ни оказался, и Крит — это не одно лицо, что, конечно, не дает нам права сбросить со счетов эту личность. И последнее насчет амбулатории», — сказал Страйк, вглядываясь в номер 29. «Айрин, блондиночка из регистратуры, сообщила следователям, что Марго незадолго до своего исчезновения получила 2 анонимных письма с угрозами. В полицейском досье они отсутствуют, а значит, мы можем полагаться только на слова Айрин. Она утверждает, что одно вскрывала самолично, а второе видела на письменном столе у Марго, когда приносила ей чай. Говорит, что в той записке, которую она читала своими глазами, упоминался адский огонь.
«Считается, что вскрывать почту — это дело секретаря, а не медрегистратора», — отметила Робин.
«Хорошее наблюдение», — сказал Страйк, достал блокнот и сделал в нем пометку. «Это надо будет проверить. Здесь, кстати, уместно вспомнить, что Телбот считал Айрин ненадежной свидетельницей. Сплошные, мол, неточности и преувеличения. Между прочим, Гупта сказал, что на рождественском корпоративе между Айрин и Марго произошла, как он выразился, стычка. По его мнению, из-за какой-то мелочи, однако же он это запомнил».
«А Телбот?»
«Да, Телбот умер», — ответил Страйк. «Его сменил Лоусон. Впрочем, у Телбота остался сын. Я вот думаю с ним побеседовать. А у Лоусона детей никогда не было».
«Рассказывай дальше про анонимные письма».
«А, ну да. Глория, вторая регистраторша, сказала, что Айрин показывала ей одну из анонимок, но содержание вспомнить не смогла. Медсестра Дженнис сказала, что в свое время слышала эту историю от Айрин, но своими глазами тех посланий не видела. С Гуптой Марго не делилась. Я ему позвонил и задал этот вопрос. Короче...»
Сквозь мелкий дождик Страйк напоследок обвел взглядом улицу.
«Если допустить, что Марго не была похищена прямо у дверей амбулатории, что у самого выхода не села в какую-нибудь машину, то, следовательно, выдвинулась она в сторону Трех Королей, а значит, нам сюда».
«Хочешь под зонтик?» — предложила Робин.
«Нет», — отказался Страйк.
Его густые курчавые волосы, что мокрые, что сухие, выглядели одинаково. Тщеславием он не страдал. Продолжая путь по улице, они миновали ворота святого Иоанна, старинную каменную арку, декорированную множеством небольших геральдических щитов. Вышли на Кларкенуэлл-Роуд, оживленную улицу с двусторонним движением, перешли на другую сторону и оказались у старомодной ярко-красной таксофонной будки в створе Альби-Марль-Уэй.
«Не та ли это будка, у которой подрались две женщины?» — спросил Робин.
Страйк не поверил своим ушам.
«Ты читала досье?» —
почти прокурорским тоном сказал он.
«Просмотрела по диагонали вчера вечером», — призналась Робин, «пока распечатывала счет по жуку. Полностью прочесть не успевала, но с отдельными частями ознакомилась».
«Нет, это не та будка», — сказал Страйк. «Нужная нам будка или будки — это другая история. Дойдет черед и до них, а сейчас пошли дальше».
Вместо того, чтобы ступить на мощеный тротуар, который, насколько поняла Робин, в результате своих кратких изысканий скорее всего, пересекла Марго, если она действительно шла в Три Короля, Страйк повернул налево по Кларкенуэлл-Роуд. «Что мы тут забыли?» — спросил Робин, почти переходя на бег трусцой, чтобы не отставать.
«Да вот что!»
— сказал Страйк, вновь останавливаясь и указывая пальцем куда-то вверх, на одно из окон под крышей дома напротив, похожего на старый кирпичный пакгаус.
14-летняя девушка по имени Аманда Уайт под протокол показала, что в тот день, вскоре после 6 вечера, видела Марго в окне верхнего этажа. Та молотила кулаками в оконное стекло.
«В интернете ничего похожего не сказано», — запротестовала Робин.
«По той простой причине, что полиция отмахнулась от этого свидетельства. Телбот, как следует из его записей, не стал слушать Аманду Уайт, потому что ее рассказ не вписывался в его версию похищения Марго Кридом. Но Лоусон, сменив его на посту начальника следственной группы, разыскал Аманду Уайт и прошелся с ней по этому отрезку пути. Свидетельство Аманды подтверждалось несколькими фактами. Во-первых, она без наводящих вопросов сказала полицейским, что это произошло вечером после всеобщих выборов, а ей это хорошо запомнилось, поскольку в школе она сцепилась с подружкой, сторонницей консерваторов. Обеих в наказание оставили после уроков. Потом девчонки вместе пошли пить кофе, но за стойкой подруга надулась, как мышь на крупу, когда Мэнди порадовалась успеху Гарольда Вильсона и ушла домой. Аманда рассказала, что в злобе на тупицу подругу задрала голову и увидела, как в окне какая-то тетка молотит в стекло кулаками. Рассказ получился эффектным, хотя полное описание внешности и одежды Марго давно появилось в газетах. Лоусон вышел на бизнесмена, который занимал верхний этаж. Компания, принадлежавшая супружеской паре, занималась изданием малотиражной печатной продукции. Выпускала брошюры, постеры, пригласительные билеты, всякую мелочевку. Никаких связей с Марго. Ни муж, ни жена не были прикреплены к амбулатории Сент-Джонс, так как проживали в другом районе. Жена сказала, что иногда вынуждена молотить кулаками парами, которые по-другому не закрываются. Впрочем, жена рыжая, коротконогая и круглая, как бочка, ничем не напоминала Марго.
«А ко всему прочему, кто-нибудь, наверное, заметил бы, как Марго поднималась на 4-й этаж, правда?» Робин переводила взгляд от верхнего окна к двери подъезда. Она отскочила от бордюра. Транспорт мчался по дождевым лужам, обдавая ее брызгами. Либо когда она шла по лестнице, либо когда входила в лифт. Очевидно, и в звонок звонила, чтобы попасть в дом.
«Резонно», — согласился Страйк. Но Лоусон заключил, что Аманда по неведению ошиблась и приняла жену печатника за Марго.
Они вернулись к той точке, где отклонились, как мысленно говорила Робин, от маршрута Марго. Страйк сделал еще одну остановку и указал на мрачную второстепенную дорогу под названием Альбемарль-Уэй.
«А теперь забудь про таксофонную будку, но обрати внимание на Альбемарль-Уэй. Это первая боковая улица после сквозного прохода, куда, с моей точки зрения, вполне могла, добровольно или по принуждению, свернуть Марго, не попавшись на глаза полусотни прохожих. Улица, как видишь, тихая, но не мертвая», — отметил Страйк, вглядываясь в конец Альбемарль-Уэй, куда ровным потоком устремлялся транспорт. Альбемарль-Уэй была уже, чем Сент-Джонс-Лейн, но обе проходили между непрерывными рядами стен, отчего на тротуары и мостовые не попадал солнечный свет.
«Похититель в любом случае рискует», — сказал Страйк. «Но если Деннис Крид, затаившись где-нибудь поблизости со своим фургоном, подкарауливал одинокую женщину, абсолютно любую, бредущую под дождем, то именно здесь я отчетливо вижу, как это могло произойти».
В этот миг По Альби Марль Уэй просвистел холодный ветер, и Страйк уловил запах, в котором ему почудился намек на умирающие восточные лилии, но потом он сообразил, что так пахнет от самой Робин. Парфюм не повторял в точности тот, которым пользовалась Лорелея. У его бывшей аромат был странно пьянящий, с нотами рома. Страйку нравилось, когда парфюм служил аккомпанементом к легким отношениям и изобретательному сексу. Лишь позже секс начал ассоциироваться у него с пассивной агрессией, убийством характера и мольбами о любви, которой он не чувствовал. Тем не менее, этот аромат оказался очень схож с ароматом лорелеи, такой же приторный и тошнотворный. Конечно, многие спросили бы, кто он такой, чтобы судить о женских ароматах, тем более, что сам благоухает застарелыми окурками, а по особым случаям добавляет к ним пригоршню пуранам. И все же, хотя большая часть его детства прошла в трущобах, непременным условием привлекательности Страйк считал чисто плотность. Ему нравились прежние духи Робин. Он даже по ним скучал, когда ее не было в конторе. «Сюда», — сказал Страйк, и они шагнули под дождем на неправильной форме островок безопасности. Через пару секунд до него дошло, что Робин отстала, и он вернулся на несколько шагов назад, чтобы поравняться с ней у приоратской церкви святого Иоанна, трогательного симметричного здания, сложенного из кирпича, с высокими окнами и двумя белокаменными колоннами по бокам от входа. «Вспоминаешь, что покоится она в священном месте?» — спросил Страйк и закурил, невзирая на дождь. Сигарету приходилось закрывать ладонью, чтобы не погасла. «Нет», — отрезала Робин с некоторым вызовом, но потом добавила. «Ну, пожалуй, отчасти. Посмотри-ка вот сюда». Страйк последовал за ней через открытые ворота в небольшой общедоступный сад при колумбарии, полностью засаженный, как прочла Робин на дощечке с внутренней стороны ограды, лекарственными травами, включая те, которыми еще в средние века пользовали недужных в больницах монашеского ордена иоаннитов. К задней стене крепилась фигура Христа в окружении тельца, льва, орла и ангела, символов четырех евангелистов. Под струями дождя мягко подрагивали папоротники и ветви. Робин осматривала укромный садик, и Страйк, шагавший позади, сказал: «Думаю, мы можем согласиться в одном. Если бы ее тайно захоронили здесь, то кто-нибудь из священнослужителей наверняка заметил бы взрыхленную землю». «Это понятно», — сказала Робин. «Я просто хочу посмотреть». А когда они вернулись на тротуар, добавила: «Обрати внимание. В этом районе повсюду изображение Мальтийского креста, даже на арке, под которой мы проходили».
«Это крест ордена госпитальеров, иначе ордена святого Иоанна. Отсюда пошли названия здешних улиц и эмблема лазарета святого Иоанна. Главное управление ордена располагается на Сент-Джонс-Лейн. Если та ясновидящая погуглила район, где пропала Марго, она не могла оставить без внимания множественные связи Кларки Нуэлла с орденом иоаннитов. Готов поспорить, именно здесь она и разжилась идеей насчет упокоения в священном месте. Но сделай себе мысленную засечку. Этот же крест ты увидишь на подходе к пабу».
«А знаешь», — начала Робин, в последний раз оборачиваясь к приорату, — «шотландский серийный убийца Питер Тобин всегда прибивался к храмам и однажды под вымышленным именем вступил в секту. По своим каналам он устроился разнорабочим в одну из церквей Глазго и там, под половицами, схоронил несчастную девушку».
«Убийца охотно использует церкви для прикрытия», — сказал Страйк. «И насильники тоже».
«Священники и врачи», — задумчиво произнесла Робин. Многим из нас с детства внушают, что им нужно доверять. Ты согласен?
После такого множества скандалов внутри католической церкви, после Гарольда Шипмана...
Выходит так, сказал Робин. А вообще говоря, тебе не кажется, что мы приписываем некоторым категориям людей незаслуженные добродетели? По-моему, в нас сидит потребность доверять тем, кто властен над жизнью и смертью.
«Наверное, что-то в этом есть», — отозвался Страйк, когда они вышли на короткую пешеходную улочку, так называемый Иерусалимский проезд. «Как я сказал Гупте, есть какая-то странность в том, что доктор Бреннер не любил людей. Мне всегда казалось, что основное профессиональное требование, предъявляемое к врачам, — человеколюбие. Но Гупта вскоре меня поправил». «Давай-ка тут на минуту задержимся», — предложил Страйк и остановился, не дожидаясь ее согласия. «Если Марго добралась до этого места, я принимаю как данность, что она пошла в Три Короля именно этим маршрутом, кратчайшим и самым очевидным. То как раз здесь начинается отрезок пути мимо жилых домов, а не бизнес-центров и общественных зданий».
Робин огляделась. Действительно, на входных дверях виднелись ряды звонков, признаки многоквартирного жилья.
«Есть ли вероятность, — начал Страйк, — пусть даже призрачная, что кто-нибудь из жильцов сумел заманить или затолкать Марго в подъезд?»
По раскрытому зонтику барабанил дождь. Робин посмотрела в один конец улицы, потом в другой. «Как сказать? — выговорила она. — Такое, в принципе, могло произойти, но уж очень это неправдоподобно. Кто-то в тот день проснулся и решил похитить женщину, высунуть руку из подъезда и загробастать первую попавшуюся?
— Учу тебя, учу.
— Окей, хорошо. Вначале способ, потом мотив. Но со способами у нас проблема. Они просто остались за скобками. Неужели похищение провернули так, что никто ничего не видел и не слышал? Неужели Марго не кричала, не сопротивлялась? И сдается мне, что похититель живет один, а иначе соседи, наверное, тоже должны быть причастны к похищению, верно?
«Все вопросы по существу», — согласился Страйк. «Кстати, полицейские обошли все подъезды, опросили всех жильцов, хотя обыски в квартирах не производились.
Но если вдуматься, она врач. Допустим, из дома выскакивает человек и умоляет ее зайти. Мол, сосед получил увечья или родственнику стало плохо. А уж когда она заходит, считай, дело сделано. Таким способом ее вполне могли заманить в дом, сказали, что это вопрос жизни и смерти».
«Все может быть. Но им, значит, было доподлинно известно, что она врач».
«Похититель мог быть ее пациентом».
«Но как он узнал, что в определенный час Марго окажется у его дома? Или она всей округе растрезвонила, что идет в паб?»
«Возможно, он действовал спонтанно, увидел ее из окна, узнал в ней докторшу, выбежал и затащил в подъезд. Ну или, не знаю, предположим, в квартире находился больной или умирающий, или же кто-нибудь получил травму. Разгорелся спор, она не согласилась выполнить какую-то процедуру или вовсе отказала в помощи. Завязалась потасовка, в которой ее случайно убили».
Они молча отошли в сторону, пропуская шумную компанию студентов-французов.
Когда те прошли, Страйк сказал:
«Готов согласиться, пусть и с натяжкой.
Мы можем вычислить тех, кто живет здесь безвыездно в течение последних 39 лет», — сказал Робин. «Но все равно останется вопрос, куда злодей спрятал тело, если оно до сих пор не обнаружено, хотя прошло без малого 40 лет. Оставить это место без присмотра страшновато, правда?»
«Да, тут в самом деле загвоздка», — согласился Страйк. «Как сказал Гупта, это куда сложнее, чем выбросить стол такого же веса. Кровь, разложение, паразиты. Многие прятали трупы у себя дома. Криппен, Кристи, Фред и Роуз Уэст. Общепризнано, что это плохая идея.
«Крит некоторое время справлялся», — отметил Робин. «У себя в подвале вываривал отсеченные руки, закапывал головы отдельно от туловищ. Он ведь попался не на трупах».
«Ты что, начиталась «Демона райского парка»?»
— резонно спросил Страйк.
«Почитываю», — ответил Робин.
«К чему забивать себе голову?»
«Там масса полезных нам фактов», — сказала Робин.
«Хм. А я только и думаю, как бы не свихнуться и не травмировать кого-нибудь из наших».
Робин промолчала. Напоследок, окинув дома быстрым взглядом, Страйк сделал знак Робин двигаться дальше и договорил уже на ходу.
«Ты права, я многого не учитываю. Морозильные камеры время от времени нужно открывать. Проверяющие из газовой службы могут учуять запах. Соседи прочищают забитые сливные отверстия. Но для полноты картины действительно надо проверить, кто жил здесь в то время».
Они вышли на Эйлсбери-стрит, самую оживленную улицу этого района, широкую, со множеством офисных зданий и жилых домов.
«Итак», — Страйк вновь остановился на тротуаре, «если Марго все же держит путь в паб, она должна здесь перейти дорогу и свернуть налево, на Кларкенуэлл-Грин. Но мы сейчас делаем остановку, чтобы уточнить. Вот там», — он указал ярдов на 50 вправо, «небольшой белый фургон едва не сбил двух женщин, когда в тот вечер на большой скорости удалялся от Кларкенуэлл-Грин. Это видели четверо или пятеро прохожих. Номер никто не запомнил».
«Но Крит нередко прикреплял фальшивые номерные знаки на тот фургон, которым пользовался при доставке заказов», — подхватила Робин. «Так что запоминать номера не имело особого смысла».
«Правильно. У того фургона, который привлек внимание свидетелей, 11 октября 1974-го, на одном борту был какой-то рисунок. Мнения свидетелей по поводу этого изображения расходятся, но двоим привиделся большой цветок».
«Но нам также известно», — продолжала Робин, «что Крит пользовался смываемой краской, чтобы менять вид фургона».
«И снова правильно. Значит, на поверхностный взгляд у нас есть первый надежный признак того, что Крит мог находиться в этом районе. Телбот, конечно, ухватился за эту версию и положился на мнение одного из свидетелей, что фургон принадлежал местному цветочному магазину. Но его подчиненный, предположительно из числа тех, кто считал, что начальник следственной группы давно ку-ку, без лишнего шума отправился к Альберту Шиммингсу, хозяину цветочного магазина, и тот решительно опроверг слухи о своих вечерних гонках. Он заявил, что находился за много миль от города, подвозил своего несовершеннолетнего сына».
«Что отнюдь не доказывает непричастность Шиммингса», — сказала Робин. «Возможно, он просто опасался, как бы его не привлекли за создание аварийной ситуации. Камер наружного наблюдения тогда еще не было, ни одна из версий не доказана».
«У меня возникли точно такие же мысли. Если Шиммингс еще жив, надо будет его прощупать. Поскольку обвинение в превышении скорости уже недоказуемо, он, возможно, надумает сказать правду. А раз вопрос о белом фургоне остается открытым», — заключил Страйк, «мы обязаны допускать, что за рулем сидел Крит».
«Но если за рулем сидел Крит, то где именно он похитил Марго?» — спросил Робин. «Альбемарль Уэй исключается. Оттуда он бы выехал другим маршрутом».
«Верно. Схвати он ее на Альбемарль Уэй, выехал бы на Эйлсбери-стрит, совсем другой точки, и определенно не поехал бы через Кларкенуэлл-Грин, что плавно подводит нас к драке двух женщин у таксофонных будок».
Сквозь изморозь они вышли на Кларкенуэлл-Грин, широкую прямоугольную площадь, основные достопримечательности которой составляли деревья, паб и кафе.
В центре возле автомобильной и велосипедной стоянок торчали две таксофонные будки.
«Вот здесь».
Страйк остановился между будками.
Помешательство Телбота начало реально вредить следствию. Одна женщина, незнакомая с этим районом, звали ее Руби Эллиот, разыскивала новый дом дочери и зятя на Хейвордс Плейс, но заблудилась и стала ездить кругами. У этих будок она заметила драку двух женщин, одна из которых, по ее выражению, еле на ногах держалась. Отчетливой картины у нее не сохранилось. Напомню, лил дождь, она нервничала, что проскочит на красный сигнал светофора и не разглядит номера домов. Полиция она сообщила лишь то, что из одежды заметила на одной драчунье косынку, а на другой плащ. Эти подробности появились в газетах, и на следующий день в полицию пришла пожилая, но вполне вменяемая женщина, которая заявила, что речь определенно идет о ней самой и ее престарелой матери. Телботу она рассказала, что вела свою старушку домой после недолгой прогулки. Мать, больная и совсем дряхлая, вышла в шляпе от дождя, а она сама, Фиона, в плаще, таком же, как у Марго. Зонтов у них не было, и Фиона хотела поторопить мамашу. Старушенция заупрямилась, и на этом самом месте у таксофонных будок они сцепились. У меня, кстати, есть их фото. Газетчики раздобыли, но не получили визу на публикацию. Что же до Телбота, он ничего не желал слышать. Наотрез отказывался признавать в этих двух женщинах кого-либо еще, кроме Марго и мужчины в женской одежде. Вот как ему это виделось. Марго и Крит назначили встречу возле этих будок. Крит силой толкал ее в фургон, который предположительно был припаркован вон там.
Страйк показал на короткий ряд автомобилей,
а после сорвался с места и, невзирая на то, что Марго кричала и колотила по стенкам фургона, помчался по Эйлсбери-стрит.
«Погоди», — сказал Робин. «Телбот уже был уверен, что Тео и Крит — это одно лицо. Зачем Крит переоделся женщиной, явился на прием к Марго, распрощался, не причинив ей никакого вреда, дошел до Кларкенуэлл Грин и скрутил Марго на просматриваемой со всех сторон площади, самой людной из всех, которые мы с тобой видели в этом районе?»
«Не ищи в этом смысла. Его нет. Когда следственную группу возглавил Лоусон, он наведался к Фионе Флэри, это полное имя той вполне респектабельной немолодой женщины, допросил ее заново и убедился, что Руби Эллиот видела именно Фиону и ее мать. Опять же полезным оказалось упоминание всеобщих выборов. Фиона вспомнила, что в тот день была совершенно разбита и не проявляла должного терпения, поскольку накануне допоздна смотрела телерепортажи о ходе выборов. Лоусон пришел к выводу, и я склонен с ним согласиться, что вопрос о драке двух женщин можно снять с повестки дня».
Морось опять сменилась дождем. По зонтику Робин барабанили капли. Кромки брюк промокли насквозь. Теперь Страйк вел ее по Кларкенуэлл-Клоуз, извилистой улице, которая вела в гору, туда, где взметнулась вверх большая внушительная церковь с высоким заостренным шпилем.
«Марго не могла уйти в такую даль», — сказала Робин.
«Готов согласиться»,
— ответил Страйк, и, к ее удивлению, вновь остановился, глядя вверх на церковь.
«Но теперь нам необходимо дойти до последнего, как считается, рубежа. Церковный разнорабочий...» «Да-да, я все понимаю», — сказал он в ответ на озадаченный взгляд Робин. «По имени Вилли Ломакс. Заявляет, что видел женщину в плаще Барбери, которая в тот вечер поднималась по лестнице, ведущей к церкви святого Иакова на площади, примерно в то время, когда Марго должна была подходить к пабу. Видел он ее со спины. В ту пору церкви не всегда стояли под замком. Телбот, естественно, отмахнулся от показаний Ломакса. Ведь если Марго была жива и разгуливала по храмам, Она никак не могла уноситься неведомо куда в фургоне эссекского мясника. Лоусон не знал, что и думать. Разнорабочий твердо стоял на своем. Он видел, как женщина, по описанию Марго один в один, вошла в церковь, но, как человек нелюбопытный, не пошел за ней следом, не спросил, что ей надо, и не убедился, что она вышла из церкви. «Таким образом, — закончил Страйк, — мы с тобой заслужили по пинте пива».